Мы читаем труды Бальшалама, страница 106, введение в книгу Зор, пункт 17. Статья находится также в книге Каббала для начинающих на странице 224. Напоминаем, что нам можно задавать вопросы через сайт kab.tv. Вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Труды Бальшалама, страница 106, или Каббала для начинающих, страница 224. Введение в книгу Зор, пункт 17. Разъясним второе ограничение. Знай, что как мы объяснили четыре категории в одной части мира Брия, как правило, то же самое справедливо и в отношении четырех миров Абия. При этом красный, зеленый и черный цвета в трех мирах Бия представляют собой материю или сущность. А белый цвет мира Ацилут — это форма, воплощенная в материю, то есть в три цвета, называемых Бия. А мир бесконечности, как таковой, является сутью. И как мы говорили в первом ограничении, не дано нам постичь суть, являющуюся четвертой категорией, и скрытую в каждой сущности, даже в сущности нашего мира. А белый цвет сам по себе, не облаченный в три цвета в мирах Бия, то есть свет Хохма, не облаченный в Бину, Тиферет и Малхут, является абстрактной формой, которую мы не исследуем. И о нем в Зор ничего не говорится. Речь в ней идет только о первой категории, то есть о трех цветах Бина, Тиферет и Малхут, считающихся материалом второй категории, представляющей собой свечение мира Ацилут, одетое в три цвета Бия, то есть свет Хохма, одетый в Бину, Тиферет и Малхут, что есть форма, когда она воплощается в материю. Только эти две категории и рассматриваются в книге Зор. В соответствии с этим, если изучающий не будет предельно внимательным в том, чтобы его мысли и понимание в изучении книги Зор всегда находились в пределах этих двух категорий, он сразу же запутается во всех вопросах, так как лишит сказанное истинного смысла. То, как он объяснил нам, это тяжело. Материал — это три вида. Белая часть, затем зеленая, красная, черная. Форма, которая вне букв, это белая. Формы самих букв и цвет букв. Все это очень-очень абстрактно и не воспринимается нами. Скажи мне что-то понятно, чтобы я понял. Это то, что мы хотим. Но мы, по сути дела, направляем себя на это во время урока, на то, что мы хотим воспринять, мы хотим прочувствовать, мы хотим понять внутри себя. Я хочу понять это, почувствовать это внутри своего материала, внутри себя. И только во мне, так, чтобы свет раскрыл меня и раскрылся мне, а не то, что я поднимаю себя сейчас в какие-то иллюзии. Так мы изучаем, не забывая при этом того, что только в единстве, только в объединении, только в связи между нами, там, где она разбилась, там мы постигаем все формы взаимоотношения святов и келим, потому что наши келим разбиты, то есть это разбитая связь. Это то, что я должен раскрыть. И то, как эта разбитая связь должна быть исправлена, это я должен почувствовать. И разбиение и исправление должны быть во мне в виде ощущений, которые должны существовать как свет и тьма, и они создадут во мне формы букв, формы их связи, формы учения Высшего. Когда между ними возникает особенное отношение между разбитым и исправленным клей, именно из двух этих форм я постигаю себя, я постигаю Творца, я постигаю взаимоотношения между нами и единство между нами. Поэтому ничто не исчезает в духовном, когда прошлая форма, разбитая, которую я постигаю в виде злодеяния, прегрешений, проблем и неприятностей, и разного рода преступлений, исчезает. Она не исчезает. И на ее фоне я постигаю усилия, и приходит свет, возвращаясь к источнику, и исправляет то, что было прежде. И когда он исправляет, то прошлое неисправленное состояние существует внутри, и на него облачается исправная форма. Это не просто совершенная вещь, потому что в совершенной вещи я не пойму, не постигну ничего. А именно исправление на фоне неисправленного состояния, когда оба этих состояния существуют, когда тьма находится внизу, а свет вверху, это и дает мне ощущение и понимание взаимоотношения между мной и Творцом и все, что исходит из этого. Поэтому наше раскрытие, наше стремление должно быть к тому, чтобы раскрыть это на нашем материале. И самое правильное место, где я могу раскрыть это состояние, это в моих отношениях между мной и ближним. Ты должен понять, что ты должен исправить, и должен вызвать свет. И это делаешь на своих отношениях между тобой и ближним. Начни это делать, насколько бы тебе это было неприятно, насколько бы тебя это не отталкивало. Когда ты пробудишь свое отношение к ближнему, там ты сразу же раскроешь место, где свет, куда должен свет прийти и исправить. Не более того. Это вещь, которая очень и очень нам там неудобно и неприятно. Но это есть место исправления. Как будто духовность находится здесь. Место разбиения, пожалуйста, вот оно перед тобой. Очень просто. А неисправленное состояние, вот, пожалуйста, оно здесь. Ты можешь выяснить его, раскрыть его. Также и исправление на это, где ты можешь его увидеть, где ты можешь его вообразить, где ты можешь именно понять, что называется «ты исправленный». Попробуй, как ты относишься к себе, так же относиться к другим. Насколько это ужасно, неприятно и непринимаемо тобой. В той же степени непринимаемо тобой и духовность. Проблема в том, что под воздействием света мы начинаем меняться и смотреть на это в ином аспекте. Мы начинаем видеть, что действительно в этом есть. Какое величие, какое единство, не знаю, как сказать. Святость. В этом мире, на плоскости нашего мира, мы этого не чувствуем, но вновь подождем, пока свет сделает свое, повлияет. Без этого невозможно. Хорошо? Йосеф из Иерусалима спрашивает, как следует учить, от материала или от формы облачения в материал? Нельзя учить одно без другого. Как можно учить материал без формы облачения материала? Нельзя знать. Везде, где мы изучаем что-либо, мы уже относимся из формы облачения материи к материалу. Мы не можем изучить само явление. Если я не живой, я не могу изучить себя. Если я растительный, растение, я могу изучить неживое, потому что это мои составляющие. Если я нахожусь на животном уровне, я могу изучить неживое и растительное. Если я человек, я могу изучить все предыдущие формы, неживое, растительное, животное. Понимаешь? Я не могу... Скажем, если я человек, я могу изучать животных, растения, потому что я над ними, а собственный уровень я не могу изучить. Поэтому что я могу изучить? Форму, материал и форму облачения материала. И оттуда я постигну и сам материал, и его форму. Я не могу изучить только сам материал, потому что сам материал не воспринимаем. Он воспринимается мною только в его формах. Желание получить само по себе, если у него нет формы, я не знаю, что это. Оно также исчезает из моего восприятия. Я могу изучать лишь его проявление, форму его проявления, то есть его сами формы. Микрофон. Шалом, Рав. По поводу того, что вы объяснили. Есть вопрос, который я уже пытаюсь выяснить много времени, по поводу формы облачения материи и материи. Правильно ли утверждать, что материал творения — это желание получить само по себе, а форма облачения материи — это намерение? Нет. Нет. Ты новенький, да? Сколько времени ты у нас занимаешься? Ну, какое-то время уже. Я еще в Америке начал учить.
Материя — это желание получать. А форма — это желание, это намерение отдачи, которое облачается в эту материю, и благодаря которой материя приобретает форму. Форма приходит от Творца, отдающего. И насколько мы, настолько, насколько мы уподобляемся Ему, это значит, что мы получаем все более и более исправленную форму. А насколько мы противоположны Ему, что тоже получается от света, только наоборот, «дерх ахураим», что называется, тогда мы тоже получаем эти формы, противоположные Творцу. Все формы приходят от света. Все формы желания получать материи, это все создано как нечто из ничего. Задай вопрос еще раз. Потому что мы говорим о том, что за время человеческого развития материя, творение, желание получать проявляется все сильнее и сильнее. Да, потому что приобретает новые формы от света, поэтому может раскрыться все сильнее и сильнее. Здесь нет количественного роста. Это качественный все-таки рост. Но что тебе с того, что у тебя много звезд? Если бы вместо всех этих звезд у тебя есть растение, о, это уже что-то особенное. А животное — это еще более особенное. Человек — еще более... А божественное, духовное — это еще более. И все это приходит в духовном. У нас нет количества, у нас всегда есть качество. То есть эгоизм — это желание получать? Нет. Желание получать — это желание, это материя, которая приобретает форму либо противоположную Творцу, что называется эгоизмом, либо подобную Творцу, что называется святостью. Так желание получать постоянно растет и раскрывается все в большем авиюте. Но эгоизм, он изменяется или остается таким же? Авиют и эгоизм — это разные вещи. Авиют может быть хорошим и плохим, и в святости, и в клипе. Намерение, использование, желание может быть либо с намерением ради себя, либо с намерением ради ближнего. Ради себя называется нечистота, эгоизм, а с намерением ради ближнего это называется отдача, святость. То есть мы хотим изменить это от нечистоты, мы должны перевести использование нейтральной материи, которая называется желанием получать, с намерения для себя получения на намерение отдачи. Мы превращаем эгоизм в отдачу. Так почему мы постоянно говорим о том, что эгоизм не надо отменять, и что он должен расти? Мы говорим здесь о желании получать. Это желание получать растет, а не эгоизм. Нет. Это... Да, наш язык, он все-таки ограничен и недостаточно чист. Эгоизмом я пользуюсь в таком виде, что как все амбиции человека, все его желания, все, что им движет, не надо это стирать, а только использовать намерение, с которым это все используется. Изменить намерение, с которым это все используется. Так было бы правильнее сказать, что желание получать раскрывается с большей силой, а не то, что эгоизм растет, потому что эгоизм — это форма. Эгоизм тоже растет. Когда мы входим в духовное, наш эгоизм, помехи, которые мы получаем, путаница, те нарушения, которые мы допускаем, все растет. Вместе с тем, у тебя все больше способности исправить себя. Тебе всегда дается быть в таком промежуточном состоянии, посередине. У человека всегда есть возможность склониться к правой стороне. Но те проблемы, те испытания, которые тебе подстраивают, они все более и более трудные. Но только в той мере, в которой ты способен с ними справиться. Относительно они, конечно, сильнее, тяжелее, но все в соответствии с тобой. Извне это может выглядеть очень странным, но относительно человека это так. То есть желание получать — это не есть эгоизм. Желание получать — это то, что сотворил Творец прежде, чем... Желание получать было создано раньше, чем Малхут Бесконечности. Это черная точка, которая нечто из ничего — это желание получать. И потом оно развивается, чувствует стыд, потом разбиение, пока не приходит к состоянию, в котором на нем есть намерение получать, что раскрылось первый раз в разбиении, и мы снизу вверх должны превратить это обратно в ради отдачи. Нужно различать. Подумай, фильтруй. Я просто немного путаю эгоизм и желание получать. Я чувствую, что эгоизм получает большее проявление из-за роста желаний. Но на самом деле это не меняется, потому что эгоизм — это вроде бы только оболочка. А эгоизм — это намерение ради себя. Но в соответствии с ростом желания получать, эгоизм тоже растет. Больше чувствуется. Да. Совершенно верно. Желание получать может быть миллион. Неважно, миллион чего, долларов, тонн или там чего еще, миллион. Этот миллион получать ради получения или ради отдачи? Ради получения — это эгоизм из того миллиона, а тот же самый миллион ради отдачи — это святость. Ну и что? Так тем, что мы изменили эгоизм на альтруизм, мы его отменили? Мы отменили эгоизм, но не отменили желание. То есть желание надо, эгоизм не надо. Я не знаю, как тебе ответить. Предыдущая форма не отменяется, она накрывается, она покрывается новой формой. в духовном ничто не исчезает. Мы говорим, что что-то отменяется. Эта тьма должна постоянно присутствовать, потому что только относительно этой тьмы мы можем чувствовать свет. Если ты отменишь ненависть, то любовь тоже перестанет существовать. До окончательного исправления одно должно быть относительно другого. Две линии. Чем они больше, чем они более противоположны друг другу, святость и нечистота. Ангел смерти становится святым ангелом только в конце. Но до тех пор они растут, как конус, поднимаются ввысь. И самая большая клипа, и относительно этой клипы — святость. И тогда мы имеем то, что мы называем войной Гога и Магога, воскрешение мертвых, когда восстают все эти желания, которые невозможно было раньше исправить. Понимаешь, все эти формы, они... Именно в конце, для того, чтобы привести к совершенству, к большому зевугу, все эти аспекты должны быть один против другого, со всей своей силой, и тогда на них приходит исправление. Спасибо. Дальше. 18 пункт. И как было разъяснено в отношении четырех миров Абиа в общем, так это верно и по отношению к каждому миру в отдельности. И даже по отношению к любой маленькой части каждого из миров, как в Рож мира Ацилут, так и в Сов мира Асия, так как есть в ней сферот Кахаптум, и сфера Хохма является формой, а бина Тиферет и Малхут — материей, в которую воплощается форма. То есть, это первая и вторая категории, исследование которых проводится взор. Но сфера Хохма, когда она не облачена в бину Тиферет и Малхут и является формой без материи, взор не изучается. И тем более не занимается зор изучением сути мира бесконечности в той маленькой частичке. Вы можете спросить, а как насчет бины, свет хасадим, что они не имеют никакой формы? Нет. Форма приходит только от света хухма, от влияния Творца на творение. Бина только позволяет получать эти формы. Так что мы занимаемся изучением сферот Бина, Тиферет и Малхут в каждой части, и даже в Ацилут, и не занимаемся исследованием абстрактной формы сферот Кетер и Хохма, самих по себе, где бы они ни находились, даже в Малхут, в Сов мира Асия. Мы изучаем их лишь в той мере, в которой они воплощены в Бину, Тиферет и Малхут. Взад дебина и тум, правильнее было бы сказать, потому что гар дебина относится к хохма, это эцем хохма. Что нам здесь нужно знать? Форма, облачающаяся в материю. Это для нас. Материя сама по себе. Очень нам тяжело что-то в ней различить. Форма, не облаченная в материю, нам нельзя этим заниматься. Мы не можем, поэтому нельзя. Невозможно. Только форма, облаченная в материю, дает нам также способность познать и форму, и материю, но только в связи между ними, и нельзя различать одно и другое. Я не могу исследовать форму, зная, что она облачена в материю, и сказать, что я изучаю форму. Нет. Я изучаю ее облачение в материю, и я изучаю форму в материи. Это большая разница, потому что иногда человек не понимает, что это не так. Из этого происходят все ошибки в нашей жизни. И материя, когда я исследую ее, как он приобретает форму. Я не могу потом сказать ничего о материи, я могу сказать только о материи, которую я познал через форму, которую материя приобрела. Ну, а мигом посмотрим, что-нибудь философское. Рав, мы учили, что память — это последовательность происшествий, которые ты можешь сравнить и оценить через них свое состояние. Например, это память или решимо. Я хотел спросить, где здесь форма, отпечатанная в материи? В самих состояниях или в разнице между состояниями? Кроме слова «рав», которое ты сказал вначале, я не понял ничего. Я тебе скажу. Мы должны изучить статью, которая называется «Мицват Скира», «Сгулат Скира», «Свойство памяти». Я сейчас не буду об этом говорить. Я не думаю, что это так, просто так для всех. Для этого нужен какой-то особый дух. Это непросто. Мы сейчас только начинаем немножко изучать самих себя, немного глубже, вместе с Зором, как это происходит. Но мы должны делать это медленнее, разжевывать, прямо вот так, прямо жерновами. Это непросто. Я бы хотел, чтобы это вошло постепенно. Нужно идти в соответствии с большинством. Таким образом, четко разъяснены первое и второе ограничения. Постигающий Зоар исследует лишь материю или формы материи, что является первым ограничением, а также миры Беа или свечение мира Ацилут в этих мирах, что является вторым ограничением. То есть, опять же, нешама — это нешама, и все получаем только в нешама. Нешама может подняться только в Малхут да Ацилут. Она на самом деле постоянно там находится. Только мы говорим о том, что она находится в мирах Беа, это мы так называем, что она по сути своей находится под Малхут да Ацилут. Но и о Малхут да Ацилут мы говорим о том, что Тет Тахтонот, ее находится в мирах Беа. Правильно? Девять нижних сферот. А в Ацилут находится только ее точка, Кетер. А девять нижних сферот Малхут да Ацилут, они находятся в Беа. И поэтому душа тоже там находится, и поэтому подъем выше в Ацилут как бы присоединяется к той точке Малхут в Ацилут, находящейся в Ацилут. Она хочет присоединиться к святости, поэтому она как будто бы берет все Беа, Тет-Тахтонот, Малхут де Ацилут, подтягивает их, сопровождает их, заставляет их подняться в Ацилут. Это как маленький мальчик, который тянет взрослого, чтобы пошел с ним и сделал с ним, помог ему в чем-то. Поэтому мы всегда находимся в Малхут де Ацилут, только вопрос, в каком состоянии, в какой мере, в каком статусе? 19 пункт. А сейчас разъясним третье ограничение. Несмотря на то, что Зоар рассматривает каждый мир только как сферот, являющийся свечением высшего света в этом мире, но из всех элементов уровней неживой, растительной, животной и говорящей природы, являющейся творениями соответствующего мира, все же главным предметом изучения Зоар является уровень говорящий в каждом мире. То есть не надо путаться. То, что мы воспринимаем в каждом мире с ясностью, это только Зад Дебина, Зарампин и Малхут, Ахаб. Только там, вы можете сказать, с другой стороны. Но ведь Ахаб — это келим получения. Мы не работаем с Ахапом, мы работаем только с Гальгальтейнаем. А то, что из Ахапа, и с тем, что из Ахапа присоединяется Гальгальтейнаем, это совсем другое. Ахаб — это материя, а не силы Авиуд желания. Это во-первых. Во-вторых, он говорит, что тебе можно даже с Гальгальта Инаем де Малхут Дасия тебе можно заниматься, а Ахаб, с Ахабом этих килим тебе работать нельзя. И неважно, это Малхут Асия или Малхут Ацилута. Ты можешь заниматься теми килим, которыми тебе можно, то есть Ахапы в их силе, в материи, но в их Гальгальта Инаем, в Рожда Ацилут и Малхут Асия нельзя. Амиком, ты понял? Задай вопрос, пожалуйста. Или это нормально? Нормально. Хорошо. Потому что если я запутался, ты меня поправь. Я иногда разговариваю с вами, а думаю о чем-то другом. Тоже могу запутаться. Но это одно. А второе, что он там сказал? Я забыл. Неживой растительный, живой говорящий, являющийся творением. Да. Мы не можем исследовать ни неживое, ни растительное, ни животное, а только уровень говорящего или то, как предыдущие уровни присоединяются к человеку. И это понятно в нашем мире, если я на что-то смотрю. Так это я смотрю на что-то, наблюдаю, исследую. Я смотрю на лошадь. Я не могу сказать, что такое лошадь сама по себе. Как она чувствует, как она выглядит. Я все-таки вижу эту лошадь и чувствую, и воспринимаю ее в соответствии с моим разумом и пониманием. Да? И не иначе.
Со строчки Амшиль. И приведу пример из существующего в нашем мире. Как было сказано в предисловии книги Зор, четыре уровня неживой, растительный, животный, говорящий имеются в каждом из миров. И даже в нашем мире они являются четырьмя желаниями получать. В каждом из них также есть четыре уровня неживой, растительный, животный, говорящий. Человек в этом мире должен питаться от всех четырех уровней этого мира, неживой, растительный, животный и говорящий. И за счет этого человек растет. Ведь даже в пище человека есть четыре составляющих четырех уровней, которые проистекают из четырех уровней, неживой, растительный, животный, говорящий. Это следующие уровни. Желание получать в мере необходимости для существования. Второе. Желание получать сверх меры, необходимой для существования. Стремиться к излишествам и способно обуздать только телесное желание. Третий. Стремление к общественным наслаждениям, таким как почести и власть. Четвертый. Стремление к наукам. Это подобно тому, где он объясняет нам в предисловии к Паним Мирот и Масберот. И говорит, что есть люди, в каждом человеке есть эти уровни. Неживого растительного, животного, а человеческого. Это массы народа, богатые, герои и мудрецы. Также он разделяет это и здесь, на подобную часть, только дает там другие названия. Неживого растительного, животного, человеческий. Первое — это обычное желание, простое желание. Второе — к излишествам. Второе — к власти и знаниям, четвертое — к наукам. К власти и почестям, четвертое — к наукам. Это же самое авая, юткей, вавкей, которая составляет основу нашей конструкции. И они проистекают из четырех частей желания получать в человеке. Первое. Желание получать в мере необходимости соответствует неживому уровню желания получать. Второе. Желание получать телесное наслаждение – это растительный уровень желания получать. Эти желания даются для того, чтобы увеличилось и получило наслаждение его кли – мясо тела. Третье. Желание общественных наслаждений – это животный уровень желания получить. Эти наслаждения увеличивают дух. Четвертое. Желание знаний соответствует уровню говорящей в желании получить. Пункт 20. И находим, что получая от первого уровня меры необходимого для существования и от второго уровня телесных наслаждений, превышающих меры необходимого для существования, человек получает и питается от низших по отношению к нему неживой растительный животный. Но от третьего уровня, представляющего собой общественное наслаждение, такие как почести и власть, он получает и наполняется от равных себе. От четвертого уровня стремление к наукам. Он получает наслаждение и наполняет себя от высшего по отношению к нему, то есть от сути мудрости и разума, представляющих собой понятия духовные. Так мы можем разделить людей в нашем мире, но это не имеет отношения к точке в сердце человека. Это может быть крестьянин, который не стремится ни к чему в жизни, и вдруг начинает чувствовать вопрос, в чем смысл жизни. В этом действительно нет никакого различия. Но так люди разделяются по своим желаниям. И затем, на пути исправления, есть разные типы людей, в которых есть разная функция. Соответственно, их душам, их положению в общей системе, корнях души. И как и наше тело, это ютки и вавки, и общее тело в общем теле. Я не говорю о нашей физиологии, я говорю об общей душе. Я говорю о душах. И там каждый имеет собственный корень души. Поэтому он всегда действует, исходя из своей природы, исходя из своего функционального предназначения, того посыла, который он должен передать в мир, и себе, и другим. И поэтому, может быть, что он останется крестьянином в нашем мире, но исправленным. И тогда он включится во всю систему, это будет гармонично связан с другими, и придет к ощущению бесконечности, совершенства. Все эти формы, это Юд Кей Вав Кей, когда внутри этой формы человек продвигается, развивается, но относительно общей души он не меняет корень, свой корень. Олег из Ровно просит объяснить. Он говорит, я чувствую, что я теряю восприятие изучаемого материала, я боюсь что-то упустить. Пусть не боится. Не следует ничего бояться. Все равно мы выходим с урока, не помним ничего. И человек не продвигается за счет того, что он помнит, или что-то пропустил, или не пропустил. Человек продвигается благодаря усилию, насколько я хочу знать в понимании, прочувствовать в себе. В смысле, прочувствовать себе эти понятия. Он рассказывает мне о том, что он постиг на своем пути, внутри своей души. Я хочу распознать в своей душе все эти вещи. Вот в чем смысл. Где это во мне?
Yeah.
Вопрос о корне души. Что значит, что каждый должен раскрыть корень своей души, если мы говорим, что есть только одна душа? Но внутри одной души есть разные корни. Я пришел из левой ноги, а ты из правого плеча, но Гилат из уха. Аниф откуда? Ну, скажем, из носа. Души имеется в виду. Так мы не можем изменить корень нашей души. Каждый пришел из сферы в сфере в сфере. Частной, общей души, которая называется Адам Ришон. Я должен лишь исправить себя, как клетка, которая находится в гармонии со всеми другими клетками в системе Адама Ришона в исправном виде. И когда я беру для себя только то, что мне необходимо для существования, а все остальное я отдаю на благо общего организма. Так наш общий здоровый организм и существует. Такая здоровая форма существования существует как в духовном, так и в материальном. Каждая клетка, каждый орган потребляет необходимое, все остальное отдает на благо общего организма. Также мы должны прийти к такой форме существования в организме Адама Ришона. И каждый на своем месте. Вопрос другого ученика. Почему большое желание получить в творении находит свое выражение в говорящем? Разговор, речь — это постижение. Мы еще будем это учить. Мы еще поговорим, что это такое. Это возникает из бины, которая спускается из рож, и образуется горло, и пять частей органов речи, пять разновидностей органов речи, вся эта система. Также и мы в нашем мире называемся не живой растительный, животный говорящий. Это проявляется в этом наше различие между нами и животными. Так что мое отличие от животных только в том, что могу делать так бла-бла-бла, в отличие от животных. Просто что болтать. Понятие говорящий в том, что у меня есть выяснение на уровне, называем говорящий. Говорящий — это выяснение того, насколько я подобен Творцу. Потому что голос, речь, разговор, все это имеет отношение к мере, к образу Творца, который облачается на мой животный уровень. Говорящий в нас, так написано, все подобны животным. Наш говорящий возникает только в том случае, когда мы становимся подобными Творцу. Согласно Каббале, и человек в нашем мире не называется человеком, называется животным. И наша речь, если она... Вообще все наши действия, все, что не имеет отношения к уподоблению к Творцу, не считается духовным. Поэтому здесь мы не называемся говорящими. Также, когда ты говоришь, как я просто говорю сейчас, это вещи суетные, которые не относятся к подобию. Это не называется речь, это не называется то, что я говорю. Речь в Каббале называется то, когда я произвожу подобие Творцу. Это называется речь. Поэтому на уровне говорящем речь не идет о нашем уровне. Мы такие же, как животные. У них тоже есть язык коммуникативного общения между ними, между собой, взаимосвязи. Говорящий — это только постижение Творца и связь человека с этим.
Дорон из Батьям продолжает на ту же тему. спрашивает, является ли группа дополнительным уровнем, который над говорящим, или она состоит из говорящего. Группа, если речь идет о группе каббалистов, это шхина, где в группе, как в шхине, раскрывается разбиение, шхинта бегалута и исправление, что называется избавлением геула. Это, на самом деле, и есть группа. Ты не раскрываешь Малхут да Ацилут, где она там, чтобы ее раскрыть, куда мне там лететь, где я ее потерял из виду. Нет такого. Это все качество. Где это качество, которое я раскрываю, в котором раскрывается разбиение в отношении между членами группы? Это называется шхинта бегалута, шхинта в изгнании. Где я чувствую, что Творец не приходит, исчез в изгнании от нас, в отношениях между нами? Где я раскрываю необходимость исправления в связи между нами? Это называется Малхут да Ацилут, святая шхина, которая должна быть Кнесет Исраэль, обобщающая все точки в сердце, чтобы была связь между ними. Где это должно происходить? В отношениях между людьми? В группе, где все хотят соединиться для того, чтобы связь между ними была не шхина в изгнании, в прахе, а в совершенстве, в целостности, в раскрытии того, кто там находится, шухен, то, что называется, хатан. И сейчас это тоже называется Творец, находящийся с ними в их нечистоте. Но из этого мы должны уподобиться Ему, исправить эти желания, чтобы Он облачился в эти исправленные желания между нами, находится с ними в их нечистоте. Это тот свет, который возвращает к источнику. Это очень реально, и не надо от этого убегать. Наша проблема в том, что мы обычно представляем, что это где-то там. А это на самом деле в более внутренней форме между нами. Как бы в той же плоскости. Да? Даниэль из Тель-Авива спрашивает немножко на другую тему, но очень имеющее отношение. Сегодня вечером произойдет международная конференция женщин, которая будет заниматься женщинами и воспитанием. Каково правильное направление для женщин, стремящихся к духовному? Какое им нужно принять направление, чтобы осуществить цель науки Каббала наилучшим образом? Я очень рад, что у меня будет возможность поговорить с ними. Я говорил и всегда буду говорить, что без женщин продвижения быть не может. И всегда, когда в Торе написано про мужчин, возле этого написано «эт», что подразумевает нуква, без которой, без нуквы, без шхины, без желания, которое делать нечего. Мы всегда думаем о свете, но куда он приходит, во что облачается. Поэтому желание женщин и их связь с наукой Каббала и участие очень важно. Я очень надеюсь, что все больше и больше женщин будут приходить и участвовать в процессе исправления. И я уверен, что это ускорит этот процесс. Сказано, что благодаря праведным женщинам вышли сыны Израиля из Египта. И во всех исправлениях сказано, и во время, в то время, когда стояли у горы Синай, все эти великие исправления происходят потому, что женщины обязывают нас к этому. И я надеюсь, что с нами это тоже произойдет, и что будет много таких собраний, и много женщин, которые будут приходить и помогать нам, и вместе с нами сделают эту святую работу, раскрыть Творца жителям этого мира. И на этом мы закончим. У нас несколько сообщений. Члены виртуальной группы, обратите внимание, сегодняшний урок перенесен на завтра. Запись на forum.kab.co.il. Сегодняшний урок перенесен на завтра. Лекции Михаила Лайтмана проводятся по вторникам в 7 часов. Бейт Каббала Лаам, Жаботинский, 112, Петахтиква. Лекции Рава Лайтмана. Международный каббалистический конгресс с 22 по 24 января. Более 40 стран со всего мира. Присоединяйтесь к ближайшему к вам конгрессу и присоединитесь к следующей ступени. Подробности на kabbalagroup.info. На этом мы заканчиваем. Спасибо и хорошего вам дня. כולם רוצים רק לעצמם, רוצים בלי שאלות. השנאה שמתגברת, הקנאה והדמעות. רוצים לצאת מהקופסה, להתעורר, כי ככה אי אפשר לחיות. אבל קיימת עוד תקווה, שנתקן את הכוונה. נחזור לחיות באהבה בינינו, אם נאמר כולנו יחד אמן. נחזור להיות כולנו חלקים של השלם. והתסכול רק מתגבר, לא מוצאים את האיזון, ובתוכנו המשבר. מסביבנו אסונות, תאונות ומלחמות, וזה לא ייפסק אם לא נאחד את הרצונות. אבל קיימת עוד תקווה, שנתקן את הכוונה. נחזור לחיות באהבה בינינו, אם נאמר כולנו יחד.